В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Счастливая Москва на театральной сцене» и новый диск Николая Левиновского. Во второй части передачи книга Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны», Анна Кузнецова и Клаус Штауфенберг и «Сложное прошедшее» Михаила Германа. Тот сезон, который весной будет представлен в афише «Золотой маски», в драматической своей части не был богат свершениями. Спектаклей, достойных номинаций на театральную премию России, было немного, а те, что были, выпущены на малых сценах. И я начну с лучшего из них. Он поставлен в театре-студии Олега Табакова Миндоугасом Карбаускисом по роману Андрея Платонова «Счастливая Москва», но называется «Рассказ о счастливой Москве». Предыдущий спектакль того же режиссера на той же сцене – рассказ о семи повешенных Леонида Андреева. Карбаускис часто выбирает прозу, не имеющую театральной истории. Напомню про его же работу над сочинением Фолкнера «Пока она умирала». Карбаускис не разбивает весь авторский текст на диалоги. Действующие лица часто произносят его от третьего лица, словно сами оценивают свои мысли и поступки. Рассказы Андреева и Платонова связаны еще и сценографическим решением. В «Семерых повешенных» в глубине сцены виднелась вешалка. В «Счастливой Москве» сама сцена превращена в гардероб, зал отгорожен от нее стойкой. Гардеробщики явно не справляются с нагрузкой, они мечутся между рядами в поисках нужного пальто. «Пойди, найди», если висят на крючках сплошь серые шинели. Они возвращаются к стойке бегом, бросают на нее номерки, хватают очередную шинель. Так задается ритм, так создается атмосфера времени, в котором все пронумерованы, и все бегут, спешат, торопятся приблизить будущее, новую прекрасную жизнь. Гардероб – только временное пристанище, прочь из него, туда, где открываются новые горизонты. На сцене всего-то 6 человек, а будто вся страна. Шинели одинаковые, а головные уборы разные. Тут и шляпы, и кепки, и фуражки. Когда называют какое-то имя, положим, Сталин, показывают соответствующий головной убор. Иногда только показывают. Зрители сами угадывают и хохочут. Важны и цвета спектакля. Огромный букет красных гвоздик, красное платье на главной героине, кумачевые комбинезоны, брюки и даже трусы на мужчинах. Красное на сером, мечты на фоне реальности. Куда как просто, но так образно, так емко, так содержательно. И актеры Александр Воробьев, Андрей Усольцев, Дмитрий Куличков, Яна Секста, Ирина Пегова, Александр Яценко играют не по правде обыденной, а по театральной правде, держат некоторую дистанцию между собой и персонажами, но чувствуют глубоко и подлинно.
Мы эту пустоту наполним, и тогда душой станет что-то другое. Ну что? Да я не знаю что. Но сперва надо накормить людей, чтобы их не тянуло в пустоту кишок.
Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, ничего нельзя.
А тогда это и есть самая обыкновенная и самая лучшая душа. И другой души нету нигде.
Наша жизнь настолько беспомощна, что почти беспрерывно должна отвлекаться иллюзия от осознания своего общего истинного положения. Ведь даже сам Битель ищет иллюзий в своих мыслях и открытиях. Он тоже увлечен важностью, великой сложностью мира в своем воображении. А мир состоит более всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать-то надо.
Это праздничный, одновременно скорбный спектакль. Праздничный и скорбный, как само время, середина 30-х годов, о котором ведет речь Платонов. Как жизнь его героев, упрямых альтруистов, радеющих о счастье для всего человечества. Вот простой совслужащий ведет переписку с миром, агитируя за социализм, а по вечерам грустит в одиночестве. Социализм ведь не возьмешь в жены.
Хотя причиной жизни Башко была одна всеобщая радость, после посещения Москвы он тосковал от грусти. Поскучав, садился писать письма в Индию, на Мадагаскар, в Португалию, созывая людей к участию в социализме. Негр Ратау пишет, что у него умерла жена. Дорогой, отдаленный друг, я получил ваше письмо. Сочувствую. И далее. Но приходить в отчаяние не советую. Надо сберечь себя для будущей жизни. Ну, потому что на земле некому быть, кроме нас. А лучше всего немедленно приезжай к нам, сюда, в СССР. Здесь ты сможешь жить среди товарищей счастливее, чем в семействе.
А вот хирург в вечном поиске вместилища человеческой души ищет он ее в анатомическом театре. И мучается, как все мужчины у Платонова, не умея примирить высокие духовные помыслы с низменными телесными потребностями.
Он только что был в институтской клинике. Он пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела. Насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо, а? Ну не более же, как смутный зародыш, а? В проекте чего-то, ну чего-то более действительного. Сколько нам нужно еще работать, чтобы извлечь из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте.
Тело и душа – полюса высочайшего напряжения. Оказавшись между ними, человек бьется в конвульсиях. Это напряжение из прозы Платонова прямо переходит в спектакль, оно ощутимо физически. Слово «электричество» в первую очередь приходит в голову в связи с героиней действия. Ее зовут Москва Ивановна Чеснова. Тут я замечу, что в спектакле очень много музыки. В современном театре ее принято использовать для контраста. По сцене ползают какие-то грязнули, а в фонограмме звучит райская мелодия. Карбаускис действует иначе. Песни вторят Платонову, будь то «Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний», или «Ах, эти дивные глаза меня пленили», или песенка про Челиту. Она звучала в спектакле Петра Наумовича Фоменко, и Карбаускис использовал возможность передать привет от счастливой Москвы абсолютно счастливой деревне.
Кто в нашем крае Челиту не знает, она так умная, прекрасна, и вспыльчива, так и властна, своей возражать опасна. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит, лепят пламя, и шутит она над нами, ведь с нею мы шутим сами. Ай-яй-яй-яй, полна девчонка, она все тотчас же пустит на свет, всегда смеется звонко.
Веселье горит в ней, как пламя. Слова из старой песенки, но сказаны будто про Москву Чеснову Ирины Пеговой. Сама она горит даже ярче пламени, как солнце, и в груди ее искра электричества, и мужчин, как только они ее увидят, на ней замыкает. Сойти с ней несложно, надо только выключить свет, вывернуть лампочку, но бьет электрическим разрядом не лампочка, а сама эта чудесная женщина, и вода в стаканах закипает тоже вроде бы от самого ее присутствия, потому что нет в ней антагонизма духовного и телесного, потому что любовь и коммунизм для нее поначалу синонимы, и любовь свою она дарит всем страждущим без исключения.
Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, здесь есть точная работа прошлых времен и природы. Природе, знаете, природе надо обязательно сочувствовать. Она столько потрудилась для создания человека, как неимущая женщина, много родившая, уже шатающаяся от усталости. Вот Москва в своем одиночестве, она наполняла весь мир своим вниманием. Она думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе. Думала, чтоб свет горел в темноте, шло чуть ли не книг. Напиталась вода по трубам в теплый душ танцевальных залов. Мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения. И происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей, в горячих, во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. При этом Москве Чеснову не столько хотелось переживать самой эту жизнь, ей просто хотелось как-то обеспечивать ее. То есть круглые сутки вот стоять у тормозного крана провоза, везя людей навстречу друг другу, или вешать лекарства больным на аналитических весах, или, не знаю, чинить трубу водопровода, или вовремя потухнуть лампой. Над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. И при этом Москва Чеснова свои интересы она не отвергала. Ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело. Она просто Она просто откладывала это все на дальнее будущее. Она имела терпение.
Глаза героини горят ясными синими звездами и сияют на щеках ямочки, распирает огромная грудь, тесную на пуговках блузочку, и саму Москву Ивановну распирает непомещающаяся в ней радость жизни. Все это, конечно, до поры до времени, пока она переходит, как красное знамя, от одного мужчины к другому, пока меняет одну работу на другую, желая всем и всюду быть полезной, пока не получает травму на производстве и не приползает безногой дворнягой к обрюзгшему пенсионеру, сосредоточенному более всего на таблицах облигаций государственного займа. Ирина Пегова внешне почти не меняется. Ну, волосы растрепаны, да губы намазаны сильнее обычного. Как она это делает, не знаю. Только потухают глаза. На месте ямочек образуются горькие складки. Лампочка превращается в огарочек. Горячая девочка в колченогую бабу-ягу. Жизнь в смерть.
А вечером Семен Сарториус вошел во двор Жакта в Бауманском районе, где жил Камягин. Остановился перед дверью.
Сначала сам Бикин меня любил, потом задумался надо мной, как над проблемой, и замолчал. А мне стало так совестно жить в общем убранном городе, будучи еще больной душевной психичкой. Я подумала, вот вжу-ка я у моего бедного знакомого, пережду время и... Снова повеселее, снова как-то буду жить счастливо, снова буду счастливой.
Рассказ о Москве Чесновой можно прочесть как символическую историю о недостижимости идеала вообще, или недостижимости коммунистического идеала, или просто как историю женщины, которой не досталось счастья. В любом случае, как крушение иллюзий.
Вот, я выдумала, от чего у людей жизнь плохая друг с другом. От того, что любовью соединиться нельзя. Я вот сколько раз соединялась, и ничего. И что? Ничего. Ну, наслаждение какое-то, и все. Любовь не может быть коммунизмом. Нет, я думала, я увидела, просто не может быть коммунизмом.
Рассказ о втором герое толковать сложнее. Молодой, исключительно талантливый ученый Сарториус, страстно влюбленный в Москву и ею оставленный, покупает себе паспорт на имя Груняхина, присваивает себе чужую биографию. Он женится на нелюбимой женщине, работает, выпивает, изменяет и терпит бесконечные попреки супруги. Иными словами, человек, назначенный к лучшей участи, влачит жалкое существование. Но женой его становится женщина, которую бросил с двумя детьми муж, женщина, чей старший сын в отчаянии застрелился. Груняхин, как и Сарториус, действует из альтруизма, из желания быть полезным, из благородства, наконец. Оставив помыслы о благе общественном, теперь он жертвует собой не ради всего человечества, но ради одного единственного и не очень приятного человека. Такую жизнь все же не назовешь напрасной. Именно так играет Сарториуса Груняхина Александр Яценко. Этот худенький, страшно похожий на рабочего паренька из старых советских фильмов, одновременно лиричный и нахальный, единственный человек, который в любых обстоятельствах остается самим собой. Он по-прежнему живет ради других, по-прежнему любит Москву Ивановну и саму жизнь.
Все прошло формально и быстро, и жизнь Ивана Степановича смирилась в чужой комнате.
Он работал. Матрена Филипповна хозяйствовала.
Обычно ходить мужа она никуда не позволяла.
Кроме работы.
И следила по часам.
Вовремя ли он возвращается домой?
А если же муж все же запаздывал?
Ну, где был?
На собрании.
Ну, конечно, собрание. Ну, подлец ты! Господи! Это ж надо, второй муж! И тоже извиняет!
А все это так и быть должно! Иначе бы мое жадное, легкое сердце давно износилось и погибло бы в бесплодной привязанности к другим женщинам и друзьям.
Каким еще женщинам? Я не пару женщинам! Вот женщинам!
А все это так и быть должно! Иначе бы мое сердце бросилось бы в гущу всей роскоши, какая только есть на земле.
Роскошь!
Все это так и быть должно! Она же защищает меня от разврата!
О, да, защитишь вас от разврата!
А все так и быть должно! Она же обеспечивает мою семейную верность!
Второй сын Матрёны Филипповны смотрел на ссоры матери с новым отцом равнодушно, так как мать всегда одолевала отца. Но когда однажды Иван Степанович схватил ее за руки, мальчик сделал предупреждение: «Товарищ Грунякин, не бей маму, а то я тебе живот шилом проткну, сукин сын! Не твой дом, и ты не сдавайся!»
Иван Степанович сразу очухался. Да потому что все это так и быть должно. Своего мучения от этой женщины он не считал, потому что человек еще не научился мужеству беспрерывного счастья, только лишь учится. Иван Степанович слушал, терпел и учился, потому что все это так и быть должно. А ночью, когда жена засыпала, Иван Степанович подолгу смотрел в лицо Матрёны Филипповны и думал: ну, а вот если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его никогда не определить его настоящего характера, и можно было бы обмануться.
Мир состоит из обездоленного вещества, сказано у Платонова. Вечная тоска по лучшей жизни, разлитая над чеховскими усадьбами, над платоновскими котлованами, над нашей с вами Москвой. Главная тема, внутренняя мелодия этого спектакля. В нем язык Платонова не воспринимается как утомительно вычурный. Благодаря актерам он звучит совершенно естественно. Фразы, тяжелые, манерные при чтении оказываются легкими, живыми и остроумными. В зале много смеются. Специально останавливаю ваше внимание. Смеются, но не насмехаются над людьми. Этого Миндауга Скарбаускис никогда не допускал. Это вам не голая пионерка, в которой сама Россия выведена юродивой давалкой, а все ее мужчины грязными пьяными сталинскими выродками. Режиссура Карбаускиса умная, сдержанная, растворенная в актерах, и концепции автору она не навязывает. Ведь возьмись за это произведение режиссер коммунист, и мы получим коммунистический манифест. Примись за него убежденный антисоветчик, выйдет антисоветский спектакль. А в «Счастливой Москве» театра Табакова запечатлено сметенное сознание самого Платонова, сознание, которое разрывается между верой в коммунистический идеал и глубоким, не оставляющим надежд, знанием реальности. Миндауга Скарбаускис не судит героев Платонова и нашей истории. Он не требует призвать их к ответу за все бесчинства советской власти. Он видит в них людей, талантливых, страстных и отчаянно искренних в своих заблуждениях. Интересно, что два лучших спектакля наших театров, которые я видела за последнее время, посвящены русской истории, берегам ее утопий. И если бы я преподавала историю, то выбросила бы учебники и отвела школьников со студентами в Российский академический молодежный театр и в театр-студию Олега Табакова. Возможно, тогда они признали бы в Герцене и Белинском, Сарториусе и Москве Чесновой живых и интересных собеседников, прикоснулись бы через их судьбы к судьбе народной и увидели бы не идеологическую схему, а жизнь. Жизнь, полную радости, полную надежды, полную беды, полную трагизма. Жизнь полную. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.